братья и сестры! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом зеленой крыши» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. В цикле наших программ мы разговариваем о писателях, о поэтах, о различных деятелях, и мне всегда было очень интересно, а какой же человек был в обычной жизни. Вот мамин сибиряк, о котором мы рассказывали в предыдущих программах, как он общался с близкими, какой он был друг, какой был, может быть, сосед. Но, к сожалению, сейчас у меня нет возможности пообщаться с близкими родственниками Дмитрия Наркисовича. Но сегодня у нас с вами есть уникальная возможность узнать, какой же был Владислав Петрович Крапивин в простой, обычной жизни. И поговорим об этом мы сегодня с его внучкой. В гостях у цикла сегодня Дарья Крапивина. Здравствуйте, Дарья.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Дарья, ну вот прямо мне не терпится узнать, какой же был как человек ваш дедушка?
Ну, я могу судить только с позиции внучки именно. Я знала его не так долго, может быть, как и остальные члены нашей семьи. Но что я могу сказать? Для меня он всегда был строгим дедушкой. Когда мы еще жили вместе, это мы жили на улице маршала Жукова. Там был, скажем так, профессорский дом, можно так сказать. И для меня он всегда был таким авторитетом несгибаемым. У него был личный кабинет. Там ничего нельзя было трогать, но мне иногда удавалось что-то покрутить глобус большой, который он в итоге мне подарил. Это был тоже подарок дедушке. Деревянный глобус с созвездиями по его произведениям. То есть нарисованный такой. И континентами по его книгам. То есть он переворачивал с одной стороны созвездия, с другой стороны были материки.
Интересно, получается. Наверное, он очень был.
Да, да, он очень интересный. И он сейчас, к сожалению, в городе Тюмени остался, когда мы туда уезжали. Я там, опять же, с дедушкой, с бабушкой один год жила. Его попросил у нас музей тюменский, именно музей имени Крапивина. И этот музей его как бы временно забрал, вот, и хочется его вернуть сейчас уже как реликвию семейную все-таки в семью. Вот. И вот этот самый глобус мне довелось крутить в год. Я забегала туда и крутила его, и убегала очень быстро. Дедушка сердился, потому что он обычно сидел, работал, писал свои произведения. Но потом даже как-то он сделал фото меня возле этого глобуса, довольно такое историческое у нас считается в семье фото, что он меня поймал на месте преступления фактически, вот, и запечатлил. Ну, в момент, пока я росла, это, конечно, были такие достаточно сложные отношения, потому что это ребенок, который мешает в основном. Но, опять же, в то время у дедушки вышла книга «33 носу 3», и она была посвящена конкретно мне.
Здорово.
Да, так и было написано в предисловии, что это внучке Дарьи, чтобы помнила деда, вот как-то так. И, конечно, это очень приятно. В описании девочки, которая главная героиня, прочитывается именно такой персонаж, такая внучка, значит, надоедливая, непоседливая, активная девчонка. Ну, наверное, вот такой он меня и видел. Я же его тогда воспринимала именно как человека, с которым нельзя поспорить, но можно попытаться узнать что-то интересное или что-то посмотреть, там, огромную модель корабля, например, или какие-то там, вот у него Барматунчик был, то есть у него по его произведениям присылали, дарили читатели какие-то игрушки там или сувениры, это было всегда очень интересно. Так вот, получается, мы жили до того, как мне исполнилось 8 лет. Вот, то есть все детство у меня, собственно, с дедушкой, с бабушкой связаны.
А вот когда вам исполнилось 8 лет, там что-то изменилось уже ситуация?
Да, мы, получается, переехали просто в другую квартиру. Должен был у меня родиться брат, и стало очевидно, что уже совсем неудобно жить. Мы тогда-то жили вшестером, получается. И еще один член семьи, это было уже тесновато. И потом уже, ну, во-первых, я взрослела, уже по-другому с дедушкой общалась, я начала сама читать его книжки уже где-то в районе лет 9. Первая книга, кстати, которую мне начинала мама читать, это были как раз «Дети синего фламинго», мне было тогда 6. Но мне она показалась очень страшной.
Она сложная. Книга чудесная, но мне кажется, для 6 лет рановато ее.
Да, она жуткая в том плане, что там вот этот вот спрут, который появляется из воды, при том, что потом становится понятно, что она как голова профессора Гудвина там, да, она, значит...
Ну, то что-то механическое.
Да-да-да, механическое, но в детстве там особенно картинки вот эти вот, если я не ошибаюсь, Евгения Медведева у меня были, то они вообще-то внушали страх, даже дрожь, я бы сказала. Вот. Ну и потом уже я, когда взрослела, постепенно я знакомилась с его произведениями, видела в персонажах, опять же, узнавала себя, какие-то свои детские черты. Ну, то есть не то, что свои, как бы, что с меня списаны, а именно я отождествляла себя с персонажами, мне это было очень интересно, там, про Джонни Воробьёва и так далее, и так далее. И в период, получается, где-то с 9 и до 15 лет я прочла, наверное, процентов 80 всего, что я у дедушки могла бы прочитать. То есть за всю свою жизнь, вот в этот период было прочитано практически все, что я и читала у него.
Ну, это огромное количество. Насколько я знаю, Владислав Петрович написал более 200 книг или что-то около этого примерно, да?
Ну, как 200 произведений считается, да, это рассказы, повести, романы, то есть это все вместе. Да. Я поздние произведения уже читала, конечно, в студенчестве и что-то уже дочитывала во взрослом возрасте, но для меня это всегда, все его книги, они будут связаны с периодом юности, отрочества, так вот даже можно сказать, и с летом, потому что у нас, к счастью, была большая библиотека дома, и все его произведения были у нас. То есть я дочитывала книжку, подходила к шкафу, просто брала следующую, но спрашивала у мамы, так как она тоже там все практически читала. Я спрашивала, вот это вот про что, вот это вот про что, вот это вот про что. Ну, возьми, почитай. Ну, вот это вот про это. Угу, понятно. И так я прочитала, кстати, в раннем даже возрасте достаточно взрослые произведения. Ну, то есть не детские, такие, как «Лужайки, где пляшут скворечники», например.
Фантастические.
Да, да.
Фантастические.
Да, да. Он, ну как, он относится к циклу «Безлюдных пространств», то есть он как бы околофантастический. То есть там вроде бы нет никаких фантастических событий, но иногда пересекается вот это, как бы у него там вселенная кристалла, да, есть у него такая теория и в его произведениях, что вся вселенная, она имеет форму кристалла, и грани пересекаются, и там происходят какие-то чудесные, волшебные или, скажем так, необычные события, которые героев перерождают или помогают им, или знакомят друг с другом вообще персонажей. Вот. А «Лужайки, где пляшут скворечники» — это довольно серьезное произведение, оно не детское, я бы так сказала. Вот. Или там цикл «Хронометр граната. Наследники». Это тоже не детское произведение. Ну, как бы получается, что я росла вместе с книжками Крапивина. Мне вот когда говорят, там, например, Артур Конан Дойль или Жюль Верн, а я говорю, вот вы знаете, это как-то все мимо меня, там «Три мушкетера» тоже, потому что у меня был Крапивин, и, по сути, как бы все практически, что вот я могу сказать про взросление, то есть это Джоан Роулинг, потому что они выходили, Гарри Поттер, вот как я росла, так они и выходили, и Крапивин, потому что мне было достаточно, и все фантастические, опять же, произведения, то есть вся фантастика, там Стругацкие были чуть-чуть, а Крапивина было много, и было его достаточно мне. Вот. Ну, мне кажется, что я на самом деле не так уж и плохо ориентируюсь в его произведениях, хотя я уверена, есть более, скажем так, квалифицированные крапивиноведы, которые очень хорошо ориентируются и в мире, и в персонажах. Вот. Я могу только судить по своим впечатлениям, там, тому, какое на меня влияние оказало то или иное произведение.
Нам это и интересно, потому что, ну, в музей я могла бы сходить, а вот именно хочется с родственником, с кем-то близким пообщаться. И когда я тоже готовилась к передаче, отловила себя на чувстве, что очень сильно стало мне грустно, что я Крапивина в детстве не читала в таком количестве, ну, потому что как-то в детстве было не до детства, там свои обстоятельства особые, работать пришлось рано. И первая книга, с которой я прямо вот близко познакомилась и была от нее вообще в восторге, это вот как раз «Дети синего фламинго», потому что дочка моя защищала работу в школе, и нужно было вот именно рассказать о книге, и мы все это подробно изучали, посмотрели фильм, но фильм мне, конечно, не понравился. Как-то вот
а,
не
это
то.
Новый, который фильм?
Ну, мрачно очень все.
Нам он тоже не очень понравился, я даже помню этот просмотр, это было в Тюмени, дедушка нас собрал с бабушкой, мы сели, и он говорит, я вам сейчас покажу кино, вот. Он его уже видел, то есть он посмотрел его сам и решил показать нам. Мы посмотрели, ну, мы сказали, ну, вроде бы неплохо, но...
Как... Ну, не то, не цепляет.
Нет, не
так,
то.
Так, как книга.
Нужно что-то, мне кажется, уловить, чтобы снять хорошо Крапивина. И вот есть фильм «Колыбельная для брата». Я могу сейчас ошибиться, по-моему, 84-го или 86-го года. Советский еще.
Угу.
И фильм весьма достойный. То есть, если вот там рекомендовать, например, что-то к просмотру, то я порекомендую вот этот фильм. Потому что он еще, конечно же, основывается на пионерском движении и на книге. И тогда снимали по-другому в советское время все-таки. То есть он в очень таких хороших традициях советских фильмов снят. Там, я не знаю, как-то «Когда я стану великаном» или «100 дней после детства». Ну, в общем, вот такие вот они, вот эти истории. И там тоже про взросление, про переходный период, вот эти все хулиганы в джинсах клёш, вот это вот все, оно как бы там есть. Оно не смотрится несовременно, потому что там все-таки не про пионеров, а про ребят, которые занимаются, можно сказать, яхтингом, как они там, на шлюпке. Они идут в поход, что-то вроде того, честно говоря, не помню. Именно как это визуально воплощено, я не помню. Но это интересный фильм. Ну, в плане экранизации вот у нас тоже... То есть я работаю в Центре гражданско-патриотического воспитания «Каравелла», который создал, опять же, Владислав Петрович. И мы тоже снимали фильм «Тень Каравеллы». Он был снят, получается, в период пандемии с 2020 по 2021 года. И Владислав Петрович видел кадры, которые в фильм вошли. И ему, в общем, нравилось то, что было. Там-то конкретно фильм про военное детство. Это автобиографический роман «Тень Каравеллы». И снято, получается, о детях войны. То есть про Владислава Петровича, когда он был маленьким. Вот и так получилось, что я сыграла там свою прабабушку, то есть маму.
Здорово,
Славки.
Как.
Да. Вот. Я не могу сказать, что этот фильм, опять же, какой-то очень художественно идеальный, наверное. Вот. Он все-таки любительский, мы его сами снимали, но он очень с большой любовью сделан, да, да, с душой, с уважением к первоисточнику и к писателю. Вот. Как-то я так внезапно, плавно перешла на экранизацию.
Ну, мне прямо сразу захотелось посмотреть вместе с детьми. Я думаю, что, может быть, даже в выходные мы это сделаем. А где мы можем найти этот фильм?
А вот хороший вопрос, потому что пока что нигде. Дело в том, что этот фильм был снят на президентский грант. Фонд президентских грантов выделил деньги на него. И получается, что сейчас мы его пока не можем показывать именно по причине отчетности. А вторая причина, по которой мы не можем это делать, мы сейчас его лицензируем. То есть, чтобы его вот так вот пустить, грубо говоря, в широкий прокат, там нужно связываться с Москвой, фонд кино или вот как вот это все. То есть, нужно присвоить ему какой-то госномер. Я в этом, честно говоря, ничего не понимаю. У нас этим занимается именно главный оператор, который фильм снимал. Вот. То есть, его сейчас в сети нет пока что.
Просто нужно немножко подождать,
да,
какое-то время.
Да, просто немножко подождать. И у нас были показы, ну, то есть, у нас проходят вообще постоянно в городе показы, в гимназиях, в школах. В храме на Крови недавно был показ у нас для православных скаутов. Опять же,
именно
на телеканале
этого фильма.
Да-да-да, «Тень Каравеллы». На телеканале «Союз» у нас был тоже. Два раза его показывали. Кстати, там кто-то его записал и выложил на «Одноклассниках».
Ну, как-то что... это не
да,
очень.
Да, это не очень.
Это не очень,
но
хорошо.
Вот, вот так вот получилось, опять же. Ну, то есть, да, немножко подождать, или, возможно, где-то мы сможем с кем-то пересечься, опять же, случайно или не случайно этот фильм показать.
Но, опять же, если этот фильм будет показываться, где-то будет анонс, правильно? Что там-то, тогда-то, где вы анонсируете?
Вот не всегда.
Не всегда?
Нет, потому что если это договаривается, вот, ну, например, поселок Калиново нас приглашал в гости, и мы к ним приезжали, то есть мы как приезжаем со съемочной группой, мы показываем фильм, рассказываем о съемках, ребята задают вопросы, всегда это очень интересно, и потом еще у нас даже есть небольшой 10-минутный фильм о фильме, то есть который рассказывает именно, почему мы его сняли, кто там вот играл, какие там вот у нас были интересные истории. Вот. То есть это всегда такое мероприятие, которое зачастую решается как бы сверху, грубо говоря. То есть нет такого, что у нас широкий какой-то показ, и мы всех зовем. У нас такое было, когда была премьера, получается, в прошлом октябре или ноябре, не буду сейчас придумывать, потому что я не помню. У нас было в киноконцертном зале «Космос». показ. Мы туда всех звали, потому что там большой экран, большой зал, и все желающие могли прийти. Вот пока что у нас такой возможности нет это снова повторить.
Но мы пока можем посмотреть с радиослушателями фильмы, которые уже есть. Еще раз назовем, да, потому что ну кто-то мог не услышать название.
«Колыбельная для брата». Есть еще неплохой фильм в Севастополе же снятый. Это «Трое с площади Коронад». По-моему, угу, он четырехсерийный. Тоже могу ошибаться, потому что смотрела давно, когда он только вышел. Я тоже не считаю, что он какой-то прямо супер идеальный, но он интересный. Может показаться где-то скучным, но в плане исторической какой-то справедливости, скажем так, он очень хорош. Вот. Но «Колыбельная для брата» для меня все-таки, я считаю, самый лучший фильм из всего, что было экранизировано.
Ну, потому что, мне кажется, это в первую очередь про взросление, а то, что всегда вечно эти темы взаимоотношения между детьми, дружба.
Да, я согласна. Ну, вообще все произведения Владислава Петровича, они именно про это. И даже когда мы говорим о фантастике, фантастика, она носит прикладной все-таки характер. Она для того, чтобы, как мне кажется, читателя вовлечь. И на самом деле за вот этой вот яркой фантастической оберткой там ведь та же самая суть, которая у Владислава Петровича во всех других произведениях есть. То есть это дружба, вопрос предательства, вопрос чести, отваги, смелости. И вот это ценно. То есть когда читаешь тоже что-то вот такое большое и великое, про того же Гарри Поттера, если я уже про него сегодня говорила, нам же интересно не столько вот эта магия, хотя это, конечно,
ну,
очень
это
здорово и красиво.
Ореол такой, да, да, именно на фоне чего происходят внутренние конфликты героев,
да,
как мне кажется. Вот да, там, допустим, вот даже как у Стругацких, там же у них другой посыл, что вот пойти, завоевать, увидеть, победить. А как я поняла творчество вашего дедушки, здесь именно личность, ее взаимоотношения внутренние с самим собой, сделав правильный какой-то выбор, либо неправильный, человек меняется в ту или в другую сторону, но, как правило, в положительную, потому что вот именно об этом творчество.
Да, да, вы правы. То есть хороший роман взросления, скажем так, ты видишь в читателях самого себя. То есть я это помню по своим, опять же, мыслям и подростковым различным метаниям, там, сомнениям. Не было, возможно, даже таких доверенных отношений в семье, как у меня были с книжками Крапивина. Я даже, скажу честно, не обсуждала с дедушкой какие-то свои проблемы. Ну, мы не были никогда близки в плане обсуждения каких-то там вот переживаний моих. Но я открывала его книжку, и для меня это было очень важно. Для меня было ценно, что я могу общаться с ним через книгу. И особенно, когда он мне ее дарил, например, со своей подписью, там, это была вообще традиция, я не знаю, что ее могло нарушить, это было постоянно, то есть, когда у дедушки выходила новая книга, там, или в каком-то издательстве, или вообще совершенно новая, он обязательно мне ее подписывал с добрыми словами, ставил дату, там, подпись. И это всегда очень мило, когда ты просто берешь книжку с полки, открываешь, и там тебе послание, получается, из прошлого и из вечного, скажем так, а вот от этого самого автора, который твой дед.
Ну, это, мне кажется, просто ценность, несравнимая ни с чем.
Я на самом деле не задумывалась об этом. Сейчас я говорю, и меня аж даже скребет в горле от этого, от осознания, что насколько это ценно. Мне кажется, мало кто может таким похвастаться, скажем так.
Ну, так-то да. Я не могу, и многие из наших радиослушателей не смогут. Да, нам тоже оставили наши бабушки, дедушки какие-то вещи, может быть, да, там семейный альбом с какими-то, я не знаю, посланиями. Но это все-таки не классика и не то, чем зачитывается вся страна, многие поколения. Немножечко о Каравелле бы хотелось поговорить. Она же была организована где-то в 60-х, да, примерно, годах?
Да, Каравелла существует с 61-го года. Изначально это была просто компания ребят, они собирались на Уктусе, и потом они позвали к себе старшего. Ну или, не знаю, он сам к ним прибился, или просто... Там получается, что в этой компании была его сестра младшая. И вроде бы вот они начали общаться, дедушка тогда был студентом журфака, и постепенно начали собираться, это все переросло в такой небольшой коллектив, потом уже они стали пионерской дружиной, И отряду было присвоено звание «Экспериментальный отряд», «Пионерский экспериментальный отряд» имени Гайдара. Вот он так назывался. Разные были названия. Не сразу «Каравелла» звалась «Каравеллой». Там сначала было ИБВР, это расшифровывалось «Берег веселых Робинзонов» или «Братство веселого Роджера», там у них по-разному было. Потом был отряд «Ветер». «Ветер» тоже там один из первых. То есть, как бы, отряд, когда рос, менялись и названия. И уже позже «Каравелла» стала «Каравеллой» как таковой. В 90-е годы, когда уже распался у нас Советский Союз, «Каравелла» сказала, что она продолжает пионерские традиции, но галстуки из красных, они поменялись, они стали с синей полосой.
Свои уже галстуки,
да,
стали.
Да, да, свои, потому что пионерская организация распалась. Сейчас, конечно, она тут празднует столетие, и нас везде зовут, и считается, что вроде бы она жила. Но на самом деле она не жила, она доживала скорее в то время. А сейчас, да, у нас это все возрождается. Но нам повезло, мы не распадались, хотя в 90-е годы были очень тяжелые времена, и барабаны забирали по домам, помещений не было, и в итоге все-таки все как-то случилось. Исторически, видимо, было так предрешено. Вот. Ну, конечно, там были всякие сложные истории, которые, я думаю, сможет, если вам будет интересно, подробно рассказать Лариса Крапивина.
Она сейчас... будет очень интересно, когда да. будет такая возможность, и будем ждать с нетерпением пообщаться.
Она, получается, как раз в 90-е годы брала бразды правления в свои руки постепенно, и она сейчас является командором «Каравеллы», это моя мама. Пока я была в декрете, отряд стал центром гражданско-патриотического воспитания, то есть он еще какую-то, с ним произошла трансформация интересная, но это, конечно, куда более масштабно, чем отряд. Мы просто переехали в помещение в самом центре города, это большой двухэтажный особняк, исторический, на Февральской революции 11, и сейчас у нас, конечно, совсем другой размах, другой масштаб. Раньше мы были на улице Мира, 44.
А я видела, мимо проходила, там училась, смотрю, о, «Каравелла».
Да-да-да, ну вот последние 4 года мы уже здесь, то есть на Февральской революции. Вот.
Но мне кажется, что «Каравелла» — это все-таки передача неких ценностей, важных вот ценностей от поколения к поколению. Именно поэтому вот они распалась в 90-е годы, что это даже опора была некая, что когда страна рушилась, на что опереться? К вере еще, ну, не все пришли тогда вот как-то. И в то же время и не знаешь, куда податься-то. Я просто помню, как мы это время переживали. И родители в полной растерянности. Mm-hmm. И дети тоже, а что будет, а как будет, ничего не известно. Какая-то общая тревога. А тут как раз есть нечто, что вечно. Дружба, любовь, забота о ближнем. Именно же это и транслирует «Каравелла».
Да, я не могу сказать, как, опять же, это было в 90-е. Потому что многие ведь и ушли, многие и сказали, что нам это неинтересно. У нас сейчас бесплатные, практически бесплатные джинсы и жвачка есть. А «Каравелла» как-то продолжала все-таки говорить о вечных проблемах и не забывать то, что нас объединяет это стремление к товариществу, дружбе. Это видно вот даже сейчас мне. Я с самого детства в «Каравелле», вот с 90-х как раз годов, и я вижу, насколько отряд, для меня это отряд в первую очередь, сколько он непотопляемый в плане того, что идут года, меняется фон всего, что находится за пределами отряда, но суть его остается. Многие со мной, я думаю, могут поспорить, там ветераны наши какие-то старые, или люди, которые там просто считают по-другому. Может быть, они смотрят на внешнее, то, что они видят со стороны. Я, как человек, который находится внутри, я могу сказать, что все это есть, все это продолжается, все это транслируется внутри нашей системы. Вот именно, что это система. Моя мама просто всегда утверждает, любит делать на этом акцент, что это воспитательная система.
Потому по факту,
что,
да.
Да, и у нее и диссертация есть на эту тему, и даже написана не одна книга об этом же, что Крапивин, сам того не подозревая, он был не только писателем, он был и педагогом. То есть за счет того, что он общался вживую с детьми, он же с них, получается, и писал свои книжки, а отдавал он им, получается, вот этот свой опыт, свою взрослую, как сказать, силу, защиту. И это уникальная, на самом деле, история. Вот я даже, ну, сейчас это анализирую, понимаю, что это очень важно и ценно относительно того, вот когда ты ребенок, чтобы был человек, который может тебя защитить и не дать разрушиться, например, какому-то сообществу, которому ты принадлежишь.
Либо дать тебе сформироваться как личности в этом сообществе, да. Потому что, ну, как мне кажется, ребятам, которые прошли каравеллу, выросли в каравелле, скорее всего, многие из них стали порядочными, добрыми людьми и дальше стали транслировать эти ценности.
Ну, вот это интересное мнение, потому что в отряде всегда были и остаются ребята, которые, ну, например, вообще не паиньки. То есть даже если мы говорим о том, с чего начиналась каравелла, это были просто ребята со двора. И здесь может быть даже какая-то такая макаренковская стезя, то есть вот собрать ребят с улицы и сделать там из них хороших людей. Вот. Это не было самоцелью, но как-то вот так получалось. Действительно, видимо, за счет общего дела. Потому что ценности искусственные, они не работают, да? Если мы там, например, всех построим в ряд и скажем: так, ребята, вот теперь мы будем делать вот так-то, оно не получится. То есть нужно что-то, что будет работать внутри и что будет помогать ребятам понимать, насколько это важно. Именно насколько ценно то, чем они занимаются. А не то, что вот нам сказали, и мы теперь идем вот делать так.
Ну, здесь атмосфера принятия именно была. Человек приходил вот такой, какой он есть, его принимали таким, да, где-то, может быть, он разгильдяй, где-то шалопай, вот как у Макаренко. Он же принимал всех и говорил: вот ты хулиган, и поэтому ты сейчас везешь крупную сумму денег из одного места А в пункт Б, и вот тебе деньги. Ну, а то, что ты там, какое-то у тебя было прошлое, это вообще никого не волнует. Да, потому что мы тебя принимаем как личность, и ты нужен коллективу, ты нужен товарищам, иди и действуй. И вот это вот принятие, оно и помогало личности становиться, ну, как мне кажется, становлению.
Да, вы правы, и даже сейчас у нас есть такое, что мы принимаем всех в отряд, то есть мы не смотрим, во-первых, какой ты там из себя, да, вот там говорят: ой, этот мальчик там, или как вот в пионеры, отряд же мог принимать в пионеры ребят, и зачастую пионеры принимали тех, кого не принимали за его пределами, то есть говорили: он же хулиган, он же там негодяй, он же вообще... Но постепенно выяснялось, что да нет, вроде нормальный парень, просто, оказывается, не дает ему проявиться, не дает ему вообще вырасти там вот как-то. И вот у нас получается примерно так же сейчас: приходят к нам ребята из разных семей, там может прийти мальчик из очень обеспеченной семьи, может прийти ребенок из многодетной семьи, ребенок из малообеспеченной, ребенок с какими-то, ну там, девиациями, но такими, знаете, которые не то что вот инвалид вот ребенок, потому что с ними мы, к сожалению, не можем работать. У нас в системе это невозможно, потому что у нас фехтование, яхтинг, у нас довольно тяжелые
спортивные, да, нагрузки.
Да, спортивные вот эти вот дисциплины. Но если ты, например, у тебя какой-то синдром дефицита внимания, или вот это вот все, что,
ну,
сейчас модно.
Сейчас.
Да. И то, что это, в принципе, почти у всех, как мне кажется, у многих вот что-то вот оно есть фоном из-за вот этого клипового мышления и влияния среды. Оно как бы нормально, ну, ты приходишь, ты активный, ну, давай, держи же вот швабру, пол помой. То есть у нас есть такое, что ребята у нас убирают отряд до сих пор. Я так понимаю, что у нас в школах теперь этого нет, это все запрещено. А у нас
есть... К сожалению, да.
Вот, а у нас есть вахта газет, стенгазета, то есть ребята стенгазеты выпускают. И как бы понимание, что ты сегодня там отвечаешь вот за корабль, грубо говоря, наш, который плывет. И неважно, кто ты надеваешь форму, неважно, кто твой папа, неважно, кто твоя мама там, или есть ли у тебя там или папа, или мама. Это не важно. Важно, что ты сейчас будешь делать вот здесь и сейчас.
Любой ребенок, вот наши радиослушатели, могут спокойно прийти вместе с детьми, пообщаться, привести и остаться с вами.
Да, но у нас есть испытательный срок. То есть мы берем всех, но мы смотрим друг на друга все равно там месяц или два. В основном, конечно, если есть желание, мы принимаем человека в отряд. Если нет, если он понимает, что там, ой, у меня там кружок ИЗО, или я там не хочу, например, этим заниматься, пожалуйста, мы никого не держим.
Ну, ребенок, да, ему тоже важно принять решение, будет он здесь,
конечно,
потому что
да.
Это же уже некоторый период времени, может быть, и годы. А еще раз озвучим адрес, куда желающие могли бы прийти заниматься.
Стоит для начала всех радиослушателей немножко остановить, кто уже, кто уже собрался, уже
все побежали, уже бегут.
Ну, вдруг, да. У нас занятия, набор начинаются с месяца октября. То есть у нас сейчас начинается летняя парусная практика. Все ребята у нас подготовлены, они весь год готовились. Сейчас у нас идет ремонт. И вот буквально 1 июня у нас произойдет открытие нашей парусной практики, начало лета. Ну, нашего лета, скажем так. У нас еще бывает, что двигаются сроки, ну да. В октябре у нас новый прием, то есть ребята приходят, мы им все рассказываем. Происходит это на февральской революции 11.
В Екатеринбурге,
да. И все желающие могут прийти. Там уже по срокам, когда конкретно, в какой день, это будет известно ближе к этой дате. То есть, смотрите, у нас есть группа ВКонтакте, она так и называется, Владислав Крапивин и отряд Каравелла.
Угу.
Вот. И еще у нас есть сайт. Не знаю, будет ли там информация, но вот в группе ВК это вот, это 100%.
Да, те, кто захочет, может обратиться, посмотреть.
Да.
Ну, а мы с вами уже будем заканчивать. Очень интересного. Многого нам все рассказали.
Много про Каравеллу и про Владислава Петровича, мне кажется, мало получилось, но может быть.
Но мы сделаем вторую программу продолжения и еще поговорим о дедушке.
Хорошо.
Потому что тема очень интересная. Спасибо вам, Дарья, огромное.
Спасибо.
Ну, а мы будем прощаться. С вами была Ольга Мануйлова и программа «Дом с зеленой крышей». До новых встреч!